И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет. Для чего? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Что можно особенно отметить, если бы часа на три, на четыре разрешили бы, а так надо сжато. Ну вот я что хочу сказать, друзья. В нашем объединении, особенно так вот мне пришлось свидетелей встречать, они рассказывали, я не захватил сам. Старший пресвитер в Закавказье был майор КГБ, Дырованезов Павел Иванович. Как его обнаружили? Слово говорил, но так выделялся, когда заходит в молитвенный дом, то особо дорожечка стелилась ему, идет, руки вот так держит, и успевают его руки целовать, а он так вежливо. И умел долго маскироваться. Однажды братья, чтобы прожить или, может, обогатиться, перешли границу в Тегеран. Оттуда вынесли золотишко в сумочках, вроде так простенько, как будто какое-то зерно или что-то такое. Но их задержали. И когда задержали, ну куда? Конечно, КГБ должно проверить. Заводят в кабинет, сидит Павел Иванович в одежде, по форме майор КГБ. Они сразу вот так ужаснулись. «Павел Иванович! Мы что видим? Братья! Тихо, тихо, братья! Ну как же так? Да Бог так устроил, чтобы я вот был майором, чтобы вашу жизнь защитить. Положите ваше золотишко вот сюда и с миром Божьим идите домой». Они опять оглядываются, брат, ну как же, да братья, это все земное, это все проходящее. И только показал им так на уста, если где-то промолвите, значит, жизнь ваша закончится. И они молчали, молчали до самого вот наших времен, не могли ничего. А он служит, а он привет, он вечерю совершает, он свидетельствовали, что в других местах проникли в церковь пресвитера под названием только лишь осами, то капитан, то старший лейтенант. Они получали звание за это, потому что так церковь ослабла, церковь допустила волков в овечьей шкуре. По такой причине, конечно, стали судить беспощадно те, которые поднимали голос за истину. Штрафы были ужасные. Это были 60-е годы. Я тогда только недавно вышел из регистрированной общины, знакомился, и особенно по одному такому событию, когда детей сильно не допускали в собрание. Молодежь, подростков особенно, ставили стражей на дверях, и ничем не уговоришь, ничем не убедишь. Однажды две девочки проникли у нас в собрание и сидели среди старушек так тихо-тихо. И вдруг появились представители власти, они их заметили, этих девочек, постарались старушки спрятать их под кровать. В молитвенном доме так должна обстановка выглядеть, что как жилой дом. Вот и кровать здесь, и тумбочки, и стол, и цветы. И вот их под кровать спрятали. Но заметили эти посетители, пресвитеру подходят, как дела? Он, слава Богу, как слава Богу, а под кроватью кто? И пошли туда один особенно. Девочки, вылезайте, они вылезают с таким переживанием, что теперь из-за них закроется молитвенный дом. Но не закрыли так вот по причине того, что откупили удостоверение, которое забрали брату Диакону было поручено купить масло, курицу хорошую, мед и пойти выкупить удостоверение. И пошли на уступку, отдали. Вот так вот было, друзья. Мы понимали, что мы живем, а дети наши куда пойдут? Что с ними будет? По этой причине был такой созыв, клич по всей стране СССР. Кто приедет? Кого побудет Дух Святой? И вот приехали в Москву в пределах 500 человек. И я попал первый раз вот в эту группу. Приехали в Москву, назначено место, расположились, площадь Дзержинского. Я смотрю, простые братья. Я еще не принадлежал к братству, а так только приближался. И когда собрались все, братья дали команду перейти через площадь и подойти приемный двор нашего правительства рядом с Кремлем. Зашли в этот двор, девятиэтажные дома, все они являлись офисом служебным. И вот первое, что помолились, написали заявление, подали, чтобы приняло правительство, чтобы рассказать нам вот с низов, с деревень, с областей, что делается с верующими. Доходило до того, что зарплаты приходили получать, но нам не давали деньги. Расписывались, а зарплаты уходили на погашение штрафов за собрание. Я вот сейчас смотрю, друзья, от радости слезы текут. А мы когда-то собирались в лесу, в отдаленных местах, на снегу было. И не по такой причине, вот сейчас тихо, спокойно. Мы ходили в этих местах, окружали, милиция, включали громкоговорители, заглушали пение, заглушали проповеди, и тут прижимали, забирали братьев-служителей, увозили. Часто собрания не доходили до конца, а заканчивались слезами, молитвой, увезли того. Дети плачут, жены тоже. Вот с этой нуждой поехали, чтобы высказать нашим слугам народа, вот, слугам Божиим. Стояли мы там несколько часов. Заявление наше приняли, оставались на месте. Там были проповеди, организовали хор, человек на 150, и пели. Пели с вдохновлением, с ревностью, проповеди, открылись окна и слушали нас. Сотни-сотни сотрудников слушали. Ну, так прошел весь день. Никто нас не принял. Нету Косыгина, нет Брежнева, они куда-то уехали, они очень заняты, вот подобно этому все. Пришел вечер. Нас надо оттуда выгнать. Вытаскивает шланг. Человек такой солидный, в халате, погоны так выделяются под халатом. Майор или подполковник шланг тянет. Включена вода, и вот он водой этой так страх наводит туда-сюда, направит на нас, но поливать не смеет. Поливал, 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 мы никуда не уходим, стоим так вот колонной на тротуаре. Поливал, поливал, потащил шланг опять в подвал. Заезжает машина, которая дороги поливает, с таким грохотом, сигнализация, то есть это сигналит, мы стоим. Некоторые спугались. Воду включил и перебежали на другую сторону. А он смотрит, народ стоит, вроде не бунтует, ничего. И нашу сторону как-то у него получилось, что только в бордюр бьет вода, а нас не трогает. А кто туда перебежал, на эту сторону, он пустил выше окон. И когда кончилось, они идут оттуда мокренькие, мокренькие. Кто-то говорит, братья, нельзя изменять. А я слушаю, думаю, а я что думал убегать? Нельзя изменять, нельзя бросать братство. Ну так настала ночь. Кушали мы, у кого что было. Нельзя оторваться никуда, чтоб выйти, купить что-то. Уже туда не попадешь, уже охрана, все. И так прошла ночь. Спать там нам нельзя было. Это 66-й год, 16 мая. Конечно, мы были очень вдохновленные. Там были братья хорошие, опытные. Они разъясняли Слово Божие. Мало знали Писание. Мы спрашивали, как вот это, как то. И так ночь вся прошла. Бодрствующая ночь бдения. На второй день опять повторили заявление. Ожидаем. Но нам никто ничему не внял. И так опять молчание. Тогда братья дали указание, чтобы выйти с этого двора, перейти через улицу и подойти к Кремлю. Здесь, конечно, зашевелились все. Там много было иностранцев. Те сразу стали расспрашивать, фотографировать, на магнитофоны записывать. Но это, конечно, сильно возбудило наших правителей. Они нам стали предлагать одно, другое, третье. Вот давайте 10 человек, зайдите, остальные постоят, мы с ними поговорим, решим, все, они выйдут, вам расскажут. И все, на этом мы говорим, так не будет. Нас по 50 человек арестовали, не дали слова сказать. А что ж 10? Вы нас всех пустите, мы все расскажем, мы все с разных мест, у каждого из нас свои нужды. Но прошло несколько еще минут, и нас смотрим. Колонна идет, молодцов таких, КГБ отделили от народа. Потом между этой колонной и нас заехали воронки зеленые КГБ. Мы поняли, к чему дело идет. Ничего оставаться не остается делать. Помолились и запели псалом. За евангельскую веру, за Христа мы постоим. Взяли все так рука об руку. И держимся. Вот это наша сила, вот это наша мощь. И думаем, ну, держимся. А действительно, только все упование на Бога. И нас стали дергать. Потом стали бить. И били беспощадно. Смотрим уже, у кого нос разбит, у кого одежду рвали на нас, шапки, рукава потрываны некоторых. Ну, потом мы стали, так кто-то говорит, братья, не противитесь, давайте заходить. Зашли в эти автобусы, закрыли их и повезли. Я только вот помню, друзья, какое состояние было тогда верующих. Один брат говорит, братья, и сестры были между нами. Может, кому-то деньги нужны. Я вез деньги, вот церковь пожертвовала на братство, чтобы передать. А теперь я смотрю, куда нас везут. Может быть, в тюрьму там отберут. Кому деньги нужны? Никто не отзывается. Никому не нужны. И так нас привезли в конный двор. Там кавалерия, кавалеристы, молодые, милиция для разгона восстаний всяких бунтов, и вот туда нас завозят, высадили, дали нам воды, кастрюли принесли, мы умылись, привели себя в порядок, и опять молитва и служение. Эти молодые смотрят на нас, что такое, откуда вы, за что вас, рассказываем, проповедуем. Они не верят, нас свобода, не может быть, вы скрываете. И так прошло 4 часа. Потом заехали уже гражданские автобусы. Нам говорят, повезем вас на вокзал, отправим домой. Ну, домой, ладно, домой. Мы соглашаемся, но нас обманули. Смотрим на каждой двери, двойные двери. Задняя дверь и возле кабины дверь УАЗики. И здесь милиционер стоит, и здесь, да что ж такое. Ну, нас привезли в тюрьму. Тюремная жизнь, первый раз многим, и мне тоже. Она была пустая, эта тюрьма, и бочкообразная. Нас туда поместили по 4 человека в камеру, 3 матраса и ничего больше. Когда заходили, на ходу передали, братья, сестры, будем в посте. Сколько будут нас держать, пищу принимать не будем. Мы в борьбе решительной. Или устоять, или отступить. Это за всю страну Это за всех. Нам предложили ужин, никто не взял. Мы запели псалом «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Друзья, вот как-то без команды, никто не учил. Вот так побуждается дух. Запели в одной камере, все подхватили. Бочкообразная такая тюрьма посредине, значит, ходят надзиратели, администрация. И двери вот сюда все в середину. Когда запели, вся тюрьма зазвучало этими словами: «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Нас успокаивали, угрожали: «Замолчите, замолчите», пока не допели. Там были следователи, их набралось, наверное, очень много, сколько надо. И нас стали вызывать по одному, узнавать откуда, как прожита жизнь. Многих там оставили. Не выпустили оттуда, потому что уже дело было заведено, а тут только было продолжить. Развезли нас домой, тех, которые еще не были виновны ни в чем. Но когда мы приехали домой, нас уже ожидала милиция. И первые срока. Первый срок – это не так страшно. У меня даже такие были мысли: как хорошо, теперь я в тюрьме побуду, освобожусь, буду рассказывать, меня встречать будут, и какой-то особый будет почет. Вот такое вот, друзья. Я вот сейчас прочитал, и действительно так, вот для начала, чтобы смирить тебя, а гордости хватало. А потом продлится это смирение, чтобы испытать, устоишь или нет. Сколько было таких, которые отступали. Я помню, один даже с нами побыл там трое суток, вот в этих тюремных камерах в Москве, а там были проповеди, беседы, пение. И после он сказал, его на 5 лет посадили, 5 лет отбыл, и говорит: «Я вычеркиваю из своей жизни эти 5 лет. Я зря упрямствовал». Вот так вот решались некоторых сердца. По-разному, друзья. Но слава Богу, что основная сила почила на тех мужей, которые не отступили. Не отступили. Братья и сестры, вот этот стих опять и опять говорит. Третий раз. Будешь ли хранить заповеди его или нет? По какой причине началось гонение на церковь, друзья? То, что церковь отступила. Когда отступает церковь, то Господу невольно приходится вести ее путем уз, путем скорбей. Я вот помню, стихотворение такое написал: «Христово братство от начала было подвержено скорбям». Так она и церковь получалась, что по Христовым шли стопам. Вчера Иакова забрали, злой Ирод повелел убить. Петра сегодня заковали, вся церковь молится, скорбит. Как мало тех, кто дома жили, а в основном в скитаниях, в горах, в пещерах проводили воскресные собрания. Разве в наши дни не так скитается Христово братство? Дьявол опытный мастак, чтоб продолжать свои коварства. Петров, Иаковов, Стефанов поспешно в тюрьмы заковал. А сколько Павлов, Иоаннов скитаться из домов изгнал. Следы Христовы не затмились, а стали даже свежими. В дни наше братство пробудилось, поэтому отвержено. Печально то, что и у нас нашлись также изменники. Оставил Тит, ушел Димас. А сколько зла от медника, чтоб оправдать теперь себя, они порочат братство. Вот почему одни сидят, другим земное царство. А братство верное идет, Духом Святым водимое, как от начала в род и род, никем не победимое. Оно и должно быть таким, как и Христос был верным. Друг, не смущайся, иди с Ним, не поддавайся скверным. Когда мне первый раз пришлось попасть в тюремные комнаты, помещения, я сразу ощутил, как там тяжело. Вши, клопы, как они жалят, как они нервозят. Это невозможно не уснуть. Вот они такие парашютисты, с потолка попадают точно вот на открытое место, лоб или щеку, и сразу же кусают. Внизу заняли крутые парни, воры, вверху жарище невыносимое, не уснешь. Да и клопы внизу больше жалят. Между сороками, когда нам предоставлялась возможность, дома пожить можно было только один месяц. Это закон. После тюремного отбывания один месяц устроиться на работу и чуть-чуть отдохнуть. Но мы пользовались этим месяцем, трудимся, свободно посещаем, рассказываем, как мы провели жизнь в вузах и наводили порядки, помогали в служении домостроительства. А потом надо уходить из дому. Уходить, друзья, это тоже трудно. Идти незнамо куда и где тебя кто ждет, как. Возвратиться домой, чтобы повидеть детей, пообщаться с женой. Надо под утро, когда спят соседи, к ним провели телефоны, они уже пользуются ради нас вот такой привилегией, которая была редкость в те времена. Зайдешь домой, и надо и по-пластунски ползти, и через огород по зелени, и вот одежда такая остается. Зайдешь домой, нельзя разговаривать вслух, нельзя. Почти у каждого из нас были подслушиватели в счетчике, электросчетчики. Как 5 копеек, может, кто-то помнит вот те советские времена. И вот так вот счетчики поменяли у нас, по причинам нашли уважительным каким. Надо было говорить с женой, я пишу ей карандашом, она мне отвечает на другой бумажке карандашом. Вот так вот переговариваться. Чуть-чуть только к утру надо уходить из дому, чтобы не увидели соседи. Оставишь кулечек конфет детям подарочек, посмотришь на них в темноте, кто какого из них, они спят. Я писал однажды из УЗ детям: «Милые детки, как я доволен, что Бог даровал мне такую семью. Хоть вижу вас редко из-за неволи, но духом я с вами ложусь, встаю. Я знаю, и вы меня не забыли, хотя в разлуке мы часто живем. Ой, извините. Заботливым папой я был для вас мало, так как в разлуке уж несколько раз. Но хорошо, что есть милая мама, она заменяет и папу для вас. Мне очень хотелось побыть еще с вами. Как трудно представить, какие вы там. Не описать это в письмах словами. Одна есть возможность — дать место мечтам». Ну, ладно, что дети... Вот там уже и внуки, как душу терзают, хотя бы взглянуть со стороны, кто поймет эти муки. В мыслях предстанут, попробуй уснуть, а с ними бы я и поиграться не против, сделать веселую кучу малу, со всей детворой повечерить в охоту за длинным столом, если нет, на полу. В одном из тяжелых таких вот состязаний один, похоже, был из рядов КГБ, травлю хотел устроить, чтобы меня побили узники. Говорит: сидишь здесь, сколько у тебя детей? На тот момент было 7. Но вот придешь домой, они тебе припомнят. Бросил, здесь пайку тебе дают, а они чем живут? Сказать, что верующие помогают, вон как. Сказать, что они сами как-то, а как, когда они все маленькие? Бог прокормит. Бог прокормит. Друзья, переживания были ужасные. Я только одно знал, когда смело так наступаешь, говорю: давайте я вам расскажу одну историю. И так вот припомнилось мне, говорю: вы Библию не читали, а я вам расскажу, как Авраам принес сына своего Исаака. И когда Бог совершил все, и вместо Исаака агнца заколол. И как вы думаете, вот отец идет, сын рядом. Какое теперь мнение у сына об отце? Убьет его? Мстить будет? Злиться будет на него? Я хорошо там рассказал, со всех сил, как только мог, друзья. И потом говорю, смотрите, Бог Авраама стал Богом Исаака. Бог Исаака стал Богом Иакова. Где ваши дети? Где ваши жены? Кто из вас с женой живет мирно? А я уже кое-кого знал. И они утихли. Вор с угла кричит: «А ну разойдитесь! С кем вы связались? Я сейчас вас...» Шух, разбежались. Бог защитил, друзья. Последний такой эпизод расскажу. И какие были попытки, чтобы сломить. Это был пятый срок, последний срок. Мне было 12 лет всего дано от Господа пережить. И не так эти 12, как 5 судимостей, 5 мытарств, пройти через тюрьмы 5 раз. И каждый раз тебе все время напоминают. Когда уже в лагере сидишь, вроде не так тяжело. А вот здесь, когда такие страшные испытания и всевозможные укоры. И вот последний срок применили к братству нашему, узникам, подобное, как вот и я пережил. Прихожу с работы, это в армавирской тюрьме или в лагере Армавира. Мне говорит начальник колонии: возьми постель и переселись в санитарную часть. Я говорю: зачем? Я не больной. Ну, вот ходатайствуют, родственники за тебя переживают, а мы хотим просто проверить, проанализировать, какая у тебя болезнь, и дать им ответ. И я перешел в санчасть, это была суббота, тишина так, покой, воскресенье. Меня поместили в такую палату, что 8 человек должно там быть, а меня одного. А теснота в санчасти, всегда больных много, а я один. Такая красота, постель новая, цветы стоят. Заглядывают заключенные: о, отец Григорий, ты как иностранец. Прошло воскресенье, в понедельник комиссия приезжает с Краснодара. Крупные люди в халатах, говорят: медицинская комиссия. Заходят ко мне, расспрашивают. Я говорю: а где жалоба, скажите, вот вызовем, все поясним. Обед прошел, и меня вызывают после обеда в кабинет терапевта, садят на кресло, белая простынь покрыта, стол перед нами, собеседник один из этой комиссии в халате, второй какую-то процедуру там на столе, а третий за дверью. И вот этот второй подает нам чай. Я опять спрашиваю: подайте мне посмотреть жалобу. Кто там жалуется? О чем жалуется? Григорий Васильевич: ну, все будет, не спеши. Григорий Васильевич, так нежно, аккуратно. Ну, ладно, еще сижу. Ставят чай ему, мне. Ароматный чай краснодарский. После обеда так хочется пить. И я клюнул на мякину, как глупый воробей. Я хлебнул глоток или два, не помню. Я отключился на 18 часов, был без сознания. Это был сильнейший наркотик. И только полвосьмого вечера забрали меня. Тоже санитары привели, положили одетым. Я проснулся в 7 утра, голова болит, все как побитое. Санитар сидит, я спрашиваю, почему я в таком состоянии, почему я одет. Он говорит: ну помнишь, вчера тебя пригласили? Да, помню. Что с тобой там делали? Чаем угостили. А мы тебя привели, ведем, а у тебя руки висят, голова не держится, ноги не переступают, вот так тебя тянули. Мы так подумали, какие баптисты дружные пробрались под вид врачей, и напоили тебя, и выпили с тобой, какие дружные. А потом вспомнили, ты же говоришь, у вас не пьют, принюхались, да, не слышно ничего. Говорю: что еще вы слышали? Говорит, мы стали спрашивать у тебя, а ты отвечаешь. Я говорю: что я отвечал? Ну, что тебя пытали там, выпытывали какого-то Геннадия Константиновича, какие-то средства, количество людей. Конечно, это меня сразу ударило, друзья. сразу сатана со всеми своими адскими силами: ты предал, ты предатель, ты Иуда. Я такого в жизни подобного не переживал. Эта жизнь была моя мучение, короткое, но муки ужасные. Я Иуда. Но я понял, что я все рассказал, и теперь нету, из-за меня арестовали, может, ни одного. Друзья, какие годы прошли, какие муки пережиты. Потом отправили в больницу, чтобы лечить, признать меня психически больным, и так с другими пытались сделать. Это было, конечно, ужасно, когда поместили меня теперь уже в больницу в городе Услабинск. Это больница большущая для заключенных, всего СНГ. Везли туда, может, какая-то территория меньше. И вот я опять оказался один в камере, и 51 день там прожил. Мне не давали ни свидания, ни письма написать домой. Я был совершенно изолирован. Когда пришли на второй день, извинюсь, немножко пропустил, и спрашивают у меня эти же комиссии в халатах и начальник лагеря, подполковник: Григорий Васильевич, как твое здоровье, как себя чувствуешь? Я говорю: я ничего вам отвечать не буду, вы не врачи, вы КГБ. Вот это их насторожило, что я их разоблачил. Теперь меня надо прятать. И побыл я 51 день, я только мог маленькую записочку передать на ходу через расконвоированных: передайте верующим, со мной что-то сделали, я не знаю даже что. И повезли меня в наручниках в эту больницу. Там пытались уколы делать, подлечить мое сердце, желудок, еще что-то. Я от всего отказывался, ничего не приму. Но однажды все-таки пытались повторить то, что было. Молоко дали вечером, и я его почему-то отставил в сторону. Вот так уже Бог усмотрел. После этого заходит опять комиссия, смотрит на меня. По времени я сейчас должен упасть, потерять сознание, и они сделают заключение. Вот уже второй приступ. Мы тут ни при чем. Но когда усмотрели, в кругом молоко стоит, они поняли: осечка. Вышли. Забегает прапорщик туда-сюда. А это что, молоко? Я говорю: почему не выпил? Я говорю: сам пей. Он тогда говорит: вылей. Я выливаю, ну, параша там называется такая. Сполосни. Я говорю: да че споласкивай? Что у меня, лаборатория, что ли? Все равно я не докажу. Он улыбнулся и ушел. Здесь началось ходатайство. Друзья, что было сильно в наше время, в те годы, это дружба, единство, один за всех, когда страдает, и все за одного, когда кто-то радуется, с ним все радуются. Вот так было тогда, друзья. И когда меня выпустили из этой больницы, потому что не могли дальше держать, ходатайство пошло по всему миру. Я написал несколько стихотворений там, написал письмецо домой. А как передать? Это только по пути, через конвой. Выбросит, если на перрон, поднимут, и куда пойдет? Или в почтовый ящик, или в КГБ. Но у меня не вдавалось, чтобы попадали в почтовый ящик и домой, а только в КГБ. Собрали мои письма, стихотворения, и немножко я побыл в зоне, с месяц, наверное, и со всеми этими письмами набрали дело, обвинение на меня, и отправляют меня на Колыму. Это был апрель месяц, зацвели сирени, приятно была природа вся, но знаешь, куда везут. Песня помнится, как проклинается Колыма, и там морозы, и все прочее. И теперь туда моя судьба, друзья. Это досадно, это скучно, это тяжко-тяжко. И я видел, как заключенные проклинали все, кричали, и чефир не помогает, и ничего. Что мне остается делать в этом Столыпине, это вагон? Когда набивали туда, ну, в 10 раз больше, чем положено. Теснота такая. Чефир варят, дымище такое, надо дышать, все. Крик, злоба. И мне пришлось смелости набраться, попросить. Ребята, давайте я вас утешу, я спою. А уже слышали, как я пел, и было вроде неплохо. Ладоши хлопали, повторения просили. Давайте я спою. Ну, давай спой. А, собственно, кому какое дело? Кто поет, кто плачет. Я вспомнил песню. Я в заключение моей речи спою вам, друзья, эту песню. Это песня по тундре, по суровой Сибири. Но поскольку я не по тундре, а по Кубани, то на ходу пришлось слова менять и петь. Но сейчас-то хорошо петь, вот и микрофон, и аккордеон, и вы хорошо слушаете, а вот то, что там было, друзья, это не передать. Ну, переселитесь на время, вот хотя бы примерно в то место, когда душа ноет, сердце щемит, слезы пробиваются, и надо петь. Я жене писал, друзья, ты Богом мне в жизни дана, чтоб вместе нам легче идти. Но остаешься ты часто одна, и трудно тебе крест нести. Вокруг тебя много детей, за каждого сердце болит. Найдут ли путь жизни среди многих путей, и дальше что жизнь им сулит? Ты часто грустишь за мной, здоровье в какой стороне? Вернется ли по сроку домой, или срок удлинится вдвойне? Болезнь посетила тебя от долгих тяжелых скорбей. Да ты не жалела себя для Бога, для мужа, детей. Зато твоя совесть чиста. И дальше такой уже будь. Молись, чтоб все дети познали Христа. За внуков смотри, не забудь. С тобой мне в служении легко, препятствием ты не была. И где бы я ни был, вблизи, далеко, спокоен за дом, за дела, осталось немного. Родная, крепись, чтоб не упасть под конец. Коль Господу отдана вся твоя жизнь, получишь награду венец. Но наших жен говорили, что они толстокожие. Да нет, они такие же. О, если бы хоть немножечко были бы похожи сегодня, чтобы не стонали, не роптали, чтобы не были нежными, разбалованными. Красота внешняя, обтяжка талий, стыдно смотреть, а на расправу жидкие, ропот, недовольствие. Вот так выпало, я помню, вот Хомская, и мне пришлось в лагере здесь быть, Хомская, и привезла мне передачу Любовь Федоровна. Она, после я выяснилась, узнал, как она везла. Она везла не в автобусе, не было туда дороги автобуса, а хлысты возят длинные, вот отрезать, дерево спилить и сучья обрубить, вот везут. И попросилась, вот на хлысты наверху, возьмите меня, я к мужу еду. Ее взяли туда, а дождь льет сверху, промочила всю. А свидания не дали. И вот она поехала домой, с каким разбитым сердцем, какие слезы, простыла. 2 месяца болела, хотя бы за что, не дали свидания. Это частичка, друзья. Вот так вот я когда смотрю, некоторые пренебрегают собраниями, пренебрегают дальнейшим трудом, проповеди пренебрегают. Я покрестил 5 молодых подростков, 5 мне дали, 5 за 5, прям как будто вы так вот подсчитали. Но когда свидетельствовали эти 5 крещенных, и все на свидетельстве были твердые, дядя Гриша, крепись, дядя, они их выгнали, судьи, уходите, такое свидетельство не нужно. И мне казалось, что молодежь поймет, как дорого достались. Какая цена уплачена, причем это уже повторная цена, Христос уплатил. И братство прошло такое страдание. Но будут благовестники, но будут пресвитера, но будут какие вестники, молодежь, братья, сестры. Как печально, коммерсанты, шофера хорошие. Сколько сегодня молодежи с пренебрежением смотрят, чтобы стремиться к благовестию, чтобы достичь служения, рукоположить, как будто бы это не для меня, это меня не касается. Ой, так больно это. Я еще раз скажу, друзья, уже нас осталось немного. Скоро закончится, может быть, вот этот голосок, весточки, свидетельство. Как будет дальше? Так хотелось бы сегодня вот рассказать, друзья. Никакой-то похвальбы нету, а только вот передать. Вот так прошли, вот так перестрадали. Братья еще дополнят. А вы послушайте внимательно. Вот как я и узнать, прочитал, и узнать, будешь ли хранить заповеди его, или, может быть, нет. Слава Господу, что вот братья у нас совета церквей по 75, по 79 лет, 87-й год Иван Яковлевич пошел, хранит заповеди Господни, Бог продлевает жизнь. Я это на себе переживаю, друзья. Вот иду на труд, совершаю труд с усердием, с желанием. Бог дает здоровье. Смотрю, вот некоторые отказываются, уклоняются, чтобы себя сохранить. Туда-сюда уже заболел, умер. Пусть Господь прославится в этом служении, друзья, и не каким-то вот развлечением искусства, а вот Духом Святым проникнем в сердца, чтобы путь Господа, как я в стихотворении вот выразил чуть-чуть, путь Христов не затмился, а стал даже свежим. В дни наше братство пробудилось. Поэтому многими-многими отвержено. А какое там братство? Отвержено. Но Богом, лишь бы Богом не было отвержено. И да прославится наш Бог в этом больше и больше. Аминь.
Братья и сестры, мы сейчас все вместе споем гимн, который в те годы пелся часто, когда приходила милиция, когда заканчивались суды. Я запомнил, когда был суд в Лабинске над Михаилом Лаврентьевичем, и когда шел суд, я помню, так вот мы находились в зале суда, появился Григорий Васильевич, а потом мы все вместе запели гимн. «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать». Вы знаете, когда запели этот гимн, то растерялась милиция, судьи, они встали, они не знали, что делать. Тут полетели цветы. Пусть Господь благословит, чтобы это наследие отцов наших, которые жили для Иисуса и умирали для Иисуса, наше поколение смогло пронести дальше.